Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на «Светлом радио». Меня зовут Алексей Пичугин. И я с удовольствием представляю людей, которые вместе с вами, вместе с нами проведут эту часть «Светлого вечера» в ближайший час. Здесь, в нашей студии, священник Илья Кривов, настоятель Троицкого храма в городе Елабуга. Елабугу, думаю, наши слушатели прекрасно знают, город в Татарстане. И журналист, кандидат филологических наук Ольга Мамонова. Добрый вечер, дорогие
гости.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Я, знаете, наверное, это заметно по разным программам, люблю, когда они посвящены новомученикам, и, как может быть понятно, опять же, по тем программам, в которых я принимаю участие, для меня очень важно то, что мы помним про вот эти десятилетия, трагические десятилетия. Понятно, что годы большого террора, они исторически ограничены 37-м, 38-м, частично 39-м годом, но все-таки, когда мы говорим о потерях, когда мы говорим о массовой гибели людей, расстрелянных, умученных, убитых, высланных, людей, которые сгинули на чужбине, не могли вернуться назад, людей, которых просто мучили, людей, которых презирали. Очень важно, что мы это тоже, пускай не укладываем в понятие большого террора, но очень важно не забывать никогда, говорить о них, потому что все история циклична, она повторяется, и очень важно это понимать, очень важно говорить о людях, которых вот так вот как-то без суда и следствия убили. Вот 27 февраля мы вместе со всей церковью вспоминаем замечательного священника из Елабуги, протоиерея Павла Дернова и его убитых вместе с ним сыновей. Они прославлены, отец Павел как священномученик, мученики его дети, и мы хотели бы сегодня вот такую дань памяти им отдать и поговорить об их жизни. Ольга, вы хотели рассказать о... Давайте начнем с вас. Вы хотели рассказать об их жизни.
Да. Знаете, новомученики притягивают наши сердца магнитом, потому что всегда существует какая-то тайна. Вот что человеком движет, когда он забывает себя и выбирает веру, несмотря на страдания. И, наверное, когда мы вглядываемся в их жизнеописание, то начинаем с детства. Вот отец Павел родился в многодетной семье сельского священника, протоиерея Александра Афанасьевича Дернова. Семья была многодетная, вот, но он рано овдовел, и когда умерла матушка, младшей дочке было 1.5 года, и все заботы о воспитании своих сестер и братьев взяла одна из старших дочерей, Александра. Она не вышла замуж и помогала отцу воспитывать детей. А протоиерей Александр был незаурядным человеком. Он был сельским священником и в то же время был и благочинным, и членом некоторых вот, различных обществ религиозных, и попечителем гимназии в Яранске. И несмотря на все это, он жил в таком деревенском быту. Дети, наверное, могли ходить за скотиной, участвовали в различных полевых работах. Да, у них не было нянек. Было такое строгое воспитание, что на все ночные подвоскресенья и на все 20-е праздники дети обязательно присутствовали, строго держали посты.
Простите, Ольга, знаете, такой вопрос у меня, он часто возникает. А откуда, вот как удавалось восстановить такие подробности из их жизни? Когда мы говорим про жизнь новомучеников, мы часто делаем акцент на благочестие, на то, что они с детства воспитаны в вере, были из священнических семей, в священнической семье строго относились к соблюдению постов, хранили домашнее благочестие, церковное, ну что естественно. Откуда мы все это знаем? Кто и как восстанавливал вот эту вот жизненную цепочку?
Ну, мы знаем из книг. Мы знаем из книг Маркелова и Комиссарова, вот, из рассказов. Конечно, мы сейчас в основном на мемуарах уже детей Павла Дернова, то есть двое детей остались живы, берем, читаем, да, но вот
там... Они оставили мемуары, да?
Они оставили мемуары, ну, знаете, они, конечно, уже о городской жизни оставили, уже у детей Павла Александровича были няньки, например, когда он жил в городе, да, а вот это, наверное, просто передавались из уст в уста, я думаю, что это сам Павел Александрович рассказывал, да, вот, и... То есть меня удивило, знаете, что несмотря на то, что весь вот этот был быт деревенский, двое старших сыновей у отца Александра выросли довольно образованными людьми. Вот старший его сын Александр Александрович вот из села Пиштань, он, ну, мы не можем сказать слово «дослужился», да, мы скажем, что он служил в Петербурге.
Но он протопресвитер был.
Он был протопресвитер, да, он служил в Петербурге.
Они происходили, я не помню, мы сказали, нет, они происходили из Яранска, из-под Яранска,
Пиштань. Да, село Пиштань или Никольское.
Вот я даже открыл карту, приложил линейку «Яранск», ну, от Яранска, ну, километров 20, наверное, сейчас. Но до Кирова тоже немало, хотя Яранск тоже был важный город достаточно. Но это достаточно далеко от Елабуги.
Да, достаточно далеко от Елабуги. Я вот сейчас закончу одну мысль, что старший сын у него, вот этого сельского священника, стал, представляете, заведующим духовенства императорского двора. И он был настоятелем Петропавловского собора. То есть эти дети очень образованные, как вот сельский священник мог воспитать в них такую любовь к знаниям, а Павел Александрович...
Да, он упоминается в воспоминаниях отца Георгия Щавельского, последнего протопресвитера армии и флота, да, который долго очень жизнь прожил.
Да, а отец Павел тоже был очень образованным человеком. Значит, он закончил сначала Яранское духовное училище, потом Вятскую семинарию и Казанскую академию. Вот, и итогом его, значит, учебы в Казанской академии был труд в 500 страниц «Творение из ничего как отличительная черта откровенного учения мироздания». Вот так, такое название. И в Елабугу, когда он приехал в возрасте 24 лет, его называли академиком, потому что он в Казани закончил академию. Приехал он таким молодым человеком в Елабугу, 24 года. И, значит, стал законоучителем в реальном училище. И в этом же году он женится. Избранница его становится Анна Аркадьевна Ложеницына, дочка протодиакона Спасского собора. Вы знаете, Елабуга такой красивый городок, купеческий, и славен он не только богатством и состоянием таких династий, как Гербасовы, Ушковы, Черновы, Стахеевы и Шишкины. Главой Елабуги два раза был отец нашего художника Иван Васильевич Шишкин, но еще и благотворительностью. Вот скажу два слова о благотворительности купцов. Вот Шишкин, да, отец нашего художника, знаменитого русского, он за свои деньги построил водопровод деревянный для елабужан. Что-то пошло не так, ему пришлось еще большое вложение денежное вложить в этот водопровод. И из купца второй гильдии он превратился в мещанина. Ну, то есть обеднел, можно так сказать.
Ну,
да,
это купец второй гильдии. На самом деле, тут тоже такая историческая справка важна. Купец второй гильдии для таких городов, как Елабуга, это достаточно... ну, мы сложно, я не уверен, что там были купцы первой гильдии. Это все-таки были, да, были? Но это фактически...
Стахеевы, да.
Ну, видите, это фактически одна семья, да, достаточно большая, наверное, но это, мы бы сейчас, наверное, могли их назвать такими, ну, практически олигархами. В основном это купцы третьей гильдии. Это купцы третьей гильдии, вот те самые, у которых лавочки небольшие, те самые, которые ведут торговлю, но не... не со всероссийским размахом, но чаще всего в пределах нескольких губерний, возможно, выезжая в Москву и Петербург, позднее Петроград, за товаром. В основном это купцы третьей гильдии. То есть, если речь идет о купцах второй гильдии, да, то это уже по меркам Российской империи достаточно серьезные люди, обеспеченные. Такая городская элита.
И вот Павел Александрович в 1894 году приезжает в этот город, и перед его взором были, знаете, если смотреть со стороны Камы, четыре собора. Вот наш художник Иван Иван Шишкин описывает, что если посмотреть на Елабугу, видишь четыре красивых собора.
Сейчас мы их не увидим.
Нет, мы сейчас увидим три.
А я правильно понимаю, отец Илья, что четвертый — это как раз Троицкий храм, настоятелем которого вы являетесь, и которого сейчас фактически нет?
Фактически того самого. Нет, да. Его в советские годы разрушили, взорвали полностью до основания, и остатки фундамента, остатки стены были засыпаны огромным земляным валом и полностью старались скрыть его с лица земли. Само кладбище, на котором он располагался, было разрушено, часть была отдана под советские застройки многоэтажных квартирных домов, оставшаяся часть кладбища была полностью изрыта городскими коммуникациями, водопроводом, канализацией, и практически тоже было утрачено, и поэтому все эти вот захоронения купцов, как вы заметили, первые, второй, третьи гильдии, а также все глав Елабуги были уничтожены. Также пострадала и могила кавалерист-девицы Надежды Древны Дуровой. Она, кстати, тоже там похоронена. Вот, и...
Там похоронен сам глава, да, Иван Васильевич Шишкин.
Отец художника знаменитого всероссийского, да, что говорить, всего мира, наверное.
Ну, естественно, конечно.
Да, и вот он там.
А коль скоро мы сейчас вернемся к отцу Павлу, но коль скоро мы заговорили про храм, а я параллельно, конечно же, смотрю и фотографии, и информацию. Действительно, Троицкого храма нет, но вы на этом месте и служите, да? И здесь расчищенные в результате каких-то работ, я смотрю, фундамент и даже остатки стен.
Да, в 2000 году приезжал специалист из Москвы как раз, и совместно с нашим педагогическим институтом во главе с Альбертом Негомаевым, который возглавлял такой вот кружок студентов, они проводили как раз раскопки. И фундамент полностью расчищен. Кроме того, были расчищены внутренние подземные склепы. То есть там тоже были захоронения. Естественно, что они не сохранились, но сами своды еще целые. Вот мы, конечно, имеем такую небольшую надежду, что рано или поздно храм будет восстановлен.
На историческом месте.
Да.
Но чтобы... Даже с использованием сохранившейся конструкции.
Мы надеемся так. Но пока начали с такого простого варианта, начали с небольшого храма, который бы стал местом для... появление прихода, формирование прихода, ну, культивация каких-то средств для дальнейшего вот восстановления разрушенного храма. Потому что это был действительно уникальный храм по своей архитектуре, который сейчас практически нигде не встречается. То есть это была большая колоннада в стиле ротонды, в стиле классицизма сделан сам храм. Очень похож, конечно, на храм. Сегодня мы были Спаса на...
Мы сегодня были всех скорбящих радость на Ордынке.
Всех скорбящих радость на Ордынке.
А еще были на Гороховой.
На Гороховой, а, ой.
А Вознесение на Гороховом поле похож, он чисто архитектурно.
Похож, да. Ну, Вознесение на Гороховом поле приписывается Казакову, как и ряд строений, улица Казакова там, и ряд строений. Ну, да, вы знаете, я смотрю, действительно есть нечто общее, но только в основном объеме, да. А колокольня удивительно, удивительно красивый, удивительно гармоничный храм. Я вот смотрю на него и тоже, конечно, надеюсь, что он будет со временем, там, с Божьей помощью, вашими трудами восстановлен, воссоздан. А ограда, вот, которая есть на современных фотографиях, это остатки исторической ограды?
Нет, это и реконструкция, но здесь мы во многом должны быть благодарны вот главе, предыдущему главе Елабужского района Гафурову и непосредственно руководителю, то есть директору Елабужского государственного музея-заповедника Гульзаде Рагиповне Руденко. То есть вот они первые обратили внимание, что это все-таки историческое место, имеющее на себе захоронение не только муниципальным, но и федеральным значением. Я сейчас говорю о могиле Надежды Андреевны Дуровой. То есть вообще сама Елабуга — это такое историческое место, и там жили много таких заметных в истории России людей. Там Надежда Андреевна Дурова, Цветаева Марина, великая поэтесса, тоже нашла последние свои годы.
А поэт себя называл. Чудо, она не любила, когда они говорили поэтесса. Вот, хотя, ну, она себя вот назвала поэт. Да, Марина Ивановна Цветаева. И могила-то ее, на самом деле, не очень понятно, где находится.
Нет, она находится там.
Да, но, насколько я понимаю, это кинотав, нет? Ее нашли условно совершенно.
Да,
то есть,
ее нашли условно.
Может быть, это она, а может быть, это и не совсем там. Ну где-то в пределах там метров каких-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что это программа «Светлый вечер» на Светлом радио, и сегодня у нас в гостях священник Илья Кривов, настоятель Троицкого храма в Елабуге, журналист, кандидат филологических наук Ольга Мамонова. Мы говорим о священномученике Павле Дернове, который служил в Елабуге перед революцией, и о его сыновьях, с сыновьем еще будем говорить. Но мы вот так потихоньку, переключаясь на историю Троицкого храма, на его настоящее, на его прошлое, говорим о жизни отца Павла, и остановились мы на том, Ольга, что он приехал в Елабугу молодым человеком, ему было 24 года, он вступил в брак, и вскоре был, я так понимаю, что рукоположен.
Да, он был тоже рукоположен в 1894 году, и он становится настоятелем домовой церкви женской прогимназии. Вот, Рождества Богородицы. И там же он тоже становится законоучителем. То есть вся его жизнь, вот, священническое служение плюс педагогическая деятельность. Он преподавал закон Божий и еще преподавал русскую словесность девочкам. И, значит, он тоже преподавал закон Божий в реальном училище мальчикам. Отец Павел был удивительной личностью, вот это был провинциальный священник, но он был так моцартовски одарен, что он, например, был врачом-гомеопатом. Многие годы он выписывал журнал «Врач-гомеопат» и лечил, у него было много пациентов, с которых он не брал денег. Вот, и когда в 1914 году он, видимо, был стеснен в средствах, ему пришлось брать какие-то копейки, то он, говорит, этого так стыдился очень. Кроме того, Павел Александрович был литературно одарен. Он оставил ряд статей. Например, очень интересная статья о Гоголе у него есть. Он исследует все его произведения и говорит, в конце подводит итог, что сравнивает его с Пушкиным, что для него было литературное творчество как служение Богу. Оставил он также такой труд про масонство. Он, видимо, много размышлял, отец Павел, что же происходит с Россией. У него есть вот такой исторический труд. И вообще он был журналистом вот таких вятских епархиальных новостей, постоянным. Елабужане считали, что вот он оратор такой, что это человек, которому дано слово, он словом владеет. Они его очень уважали. Но дети оставили еще свои впечатления, мемуары, что папа был прекрасным садоводом-любителем, что он даже прививал яблони, и у них был вот в саду очень редкий сорт, цареградские яблони, вот, то есть еще оставили и вот такую зарисовку. То есть человек был многогранный, очень талантливый, а в семье у него с матушкой царила такая, знаете, гармония, спокойствие. И по воспоминаниям опять его дочки, Варвары Павловны, есть такие, значит, заметки, что она говорит, я даже не понимала, как это люди ссорятся, когда мне вот в женской прогимназии сказали, что вот у меня родители ссорятся, она была в недоумении, потому что папа с мамой действительно не повышали друг на друга голоса. Единственное, это была такая размолвка, это перед тем, как отец Павел должен был в 18 году прочесть воззвание патриарха Тихона. Вот тут она услышала, что родители волнуются, родители повышают голос. А вообще семья такая была гармоничной, хотя, конечно, они тоже пережили какие-то испытания, как родители. Двое девочек у них умерло в младенчестве. Один мальчик, Алёша, был инвалидом, вот, и он тоже умер. А так в семье было, получается, 4 мальчика и 1 девочка. То есть это была такая многодетная семья, тоже с традициями. Вот.
А мы сейчас поговорим еще попозже о сыновьях, которые погибли.
Да.
Но я так понимаю, что двое из детей отца Павла прожили долгую жизнь. И один, я не помню, кто, дочь или сын, дожили до конца 70-х, а кто-то и до 90-х годов. А, да, да, вот я вижу. Варвара до 89-го, а Сергей, сын, до 77-го. Причем Варвара, ну, они оба прожили, ну, Сергей не такую длинную жизнь, но Варвара очень долгую. А известно что-то о них, о том, как они жили, где они жили, да, как они хранили память о родителях?
Да, после этой трагедии, о которой мы будем говорить, 18-го года, года через, наверное, 3 примерно, семья, матушка переехала с двумя детьми тогда в Ленинград уже, 23-й, по-моему, год. И смогла матушка дать образование своей дочке. Дочка закончила Ленинградскую консерваторию, и потом по распределению она поехала в Алма-Ату, в Казахстан, и там была профессором, искусствоведом, исследователем творчества Скрябина. Вот. А сын был даже директором школы, вот это я помню, когда в годы Отечественной войны уже, там 44-45, то есть вот...
А где, в Ленинграде?
Вот, знаете, сейчас его дочка живет в Ленинграде. У меня так... Его дочка вот сейчас жива, Анна Сергеевна. У меня такое ощущение, что он жив в Ленинграде. Но
да,
я...
наверное, видите, их даже не выслали в 30-е годы, когда высылали бывшую интеллигенцию, семьи духовенства из Ленинграда. Это тоже такая удивительная и малоизвестная страница, к сожалению, о которой надо говорить, когда выслали из Ленинграда. С одной стороны, многие из этих людей убереглись таким образом от блокады, но с другой стороны, вот мы видим, что в семьях, даже в Википедии порой ты смотришь какого-то ленинградца, петербуржца, видишь, что он всю жизнь прожил потом в Петербурге или в Ленинграде, но родился в Уфе, например, где-то еще в каком-то городе, вот куда можно было переехать, куда высылали. Это такая малоизвестная страница, когда буквально за несколько дней вот бывшим было предписано покинуть Ленинград.
Знаете, Варвара Павловна вынуждена была в годы блокады покинуть. Они пережили самый тяжелый год, да, 41 по 42. Вот, они голодали, у нее уже было двое дочек, и дочки это помнят, как мама была дистрофиком, и даже ей дали талоны, чтобы иногда подкармливать раз в неделю в специальной такой столовой для дистрофиков. Это спасло во многом маму Варвару Павловну. А потом, значит, они смогли тоже переехать куда-то в Новосибирскую область. С детьми она была до конца войны, она была вот в Новосибирской области, потом вернулась в Ленинград, и уже позднее вот она уехала в Казахстан.
Но они были, я так понимаю, небольшими, когда погибли их братья, когда отец погиб. Да. Варваре было 12 лет, а Сергею было всего 5. Mm-hmm. Поэтому они отца, видимо, особо хорошо. Ну, Сергей, ну, Варвара, наверное, помнила, а Сергей отца и не помнил почти, видимо.
Да.
Варвара хорошо помнила, поскольку мы вот как раз вот имеем во своем распоряжении воспоминания именно как раз от Варвары. Ну, вот, которая подробно помнила какие-то эпизоды и с захоронения во время, и своей вот этой миграции, вынужденной миграции в Петербург и далее.
А мама в 42-м их умерла, то есть жена отца Павла, блокада, видимо, да?
Да. И вы знаете, там описывают, вот Варвара была уже постарше, и она вспоминает, как вот бабушку зашили в такую белую простыню, повезли на саночках хоронить. Вот. А в этот день как-то сказали, что уже нельзя хоронить, но потом все-таки похоронили. То есть они все это помнят. Бабушка, ну, буквально последний кусок, по словам Варвары Павловны, отдавала внукам.
А сейчас в Елабуге многое напоминает о дореволюционной жизни? Купеческая застройка, ну, вот вы говорите, три храма, они в каком состоянии?
Ну, в разном, в разной степени такой вот разрушенности, будем так говорить. Потому что все они были закрыты, естественно, в советское время. Многие были отданы под зернохранилище или в более непристойные какие-то помещения. Вот. Когда стало возвращаться, первым был вернут Покровский собор, вот. Затем Спасский. Никольский до сих пор находится на территории современном Суворовского училища, и там прямого доступа пока нету.
И служб тоже нет.
Службы бывают.
А, то есть иногда просто по запросу...
По соглашению, да, с руководством Суворовского училища. Вот. Есть сейчас идет попытка для того, чтобы сделать отдельный вход. Не через всю территорию, находится как раз в самом дальнем месте Суворовского училища, где надо пройти через КПП буквально по всему, по всей территории училища, и вот хотят сделать задний вход, чтобы не проходить и не мешать студентам во время обучения. Вот. Но все они находятся как раз вот в реконструкции, восстановлении.
А я смотрю картинки, фотографии Елабуги, какое великолепное здание педагогического университета.
А, да, кстати, вот про него тоже хочется сказать, что до разрушения там было у нас 9 храмов Елабуги, включая домовые и вот действующие, и монастыри 9 было. И вот как раз вот этот педагогический институт, современный КФУ, это был раньше...
это часть КФУ, да?
Да, и Елабужский институт Казанского федерального университета. Ну, да, и вот там раньше было женское епархиальное училище, и внутри как раз находился домовой храм в честь Василия Анкирского. Вот этот комплекс устроил Глафира Стахеева, в честь своего погибшего мужа Василия, и поэтому именно храм был освящен в честь него. Вот, и из-за того, что сейчас вот там находится институт, внешний вид института довольно такой вот приличный. Его недавно отреставрировали. Но вообще у нас город такой вот купеческий, то есть там сохранены в большом количестве старые здания.
Торговые на берегу ряды. Камы. Елабуга да. стоит на берегу Камы.
Да, Камы и Тойма пересечения.
Ну да.
А вы знаете, ведь Анна Аркадьевна, супруга нашего отца Павла, о котором мы сегодня говорим, она же как раз училась в этом епархиальном училище. И кроме каких-то учебных предметов, она музицировала там, и там учили даже и рукоделию. Вообще, Анна Аркадьевна, вот она, ей отец с Нижегородской ярмарки в 16 лет привез рояль, и она прекрасно музицировала. Дочь священника, она музицировала, видимо, у нее был неплохой голос, и в то же время она сама обшивала своих детей, она хорошо вязала. И когда она уже была в Петербурге, вот она в Ленинграде была одно время, да, ну не везде брали жен священников на работу, она делала искусственные цветы своими руками, продавала. То есть вот эта женщина была, с одной стороны, начитанная, играла на фортепиано, с другой стороны, сама вот обшивала своих детей своими руками.
Нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Напомню, друзья. Знаете, давайте перед тем, как мы уйдем на перерыв, буквально два слова. Ведь вы храм восстанавливаете сейчас. Я думаю, что в том состоянии, когда нужна помощь. Если кто-то из наших слушателей, которые вот сейчас слышат, заинтересовались историей, вот тем более сейчас так интересно рассказывали о том, как вы восстанавливаете храм, я знаю, что вы там долгое время служили в шатре брезентовом, потом сейчас вот только удалось построить сруб деревянный.
Но он еще не готов.
А, он еще, тем более он еще не готов.
Он в процессе строительства.
Да. Есть сообщество ВКонтакте, которое найти достаточно просто, если набрать «Приход Святой Троицы» в любом поисковике «Приход Святой Троицы» и «Елабуга». Это будет первая ссылка. Там, насколько я понимаю, есть вся информация про ваш храм и также еще какие-то варианты, как вам помочь можно, да?
Да, мы стараемся вот за этим сообществом следить, обновлять постоянно фотографии, процесс строительства, процесс нашего уличных богослужений. Действительно, это такое, вот, на мой взгляд, уникальное событие. Немногие, нет, многие, конечно, видели, что совершается богослужение на улице во время, вот, на Будовском полигоне во время памяти, совершается богослужение вот, у Храма Спасителя тоже на улице. Но мы служим постоянно, вот, начиная с ранней весны. Первый мы начинаем службу 27 февраля на месте, вот как раз во время памяти убиения. Последнее мы заканчиваем глубокой осенью после Казанской, поэтому мы там постоянно бываем.
Давайте сейчас буквально на минуту прервемся. Я напомню, что у нас сегодня в гостях у Светлого радио священник Илья Кривов, настоятель Троицкого храма в Елабуге, и журналист, кандидат филологических наук Ольга Мамонова. Мы вспоминаем елабужского дореволюционного священника Павла Дернова, священномученика, и вместе с ним его сыновей, которые тоже мученики за веру, которые были прославлены в лике святых.
Светлый вечер. На радио «Вера».